Добрый вечер, да, всем. Окей. Я, как всегда, скажу свое предисловие, что сегодняшний урок, он тоже тема, она непростая, могут быть очень много разных мнений. Изначально говорю, что это то, что я с помощью того, что я знаю, моих раввинов и так далее, то, что у меня есть, это мнение, это точка зрения одна. То есть вы можете с этим спорить, не соглашаться, нет проблем. Кто такой лидер? Да, начнем с того, что откуда мы это видим в нашей главе. Наша глава Ваешев рассказывает нам Тора про братьев с Йосефом, все эти сны. Йосефу снятся сны, что приходят к нему, значит, звезды преклоняются ему. Потом он видел сон, что к нему преклоняется колосся и так далее. И он рассказывает это своим братьям. Они начинают, вы знаете историю, что они, значит, его хотели убить из-за этого, и в конце концов продали его в Египет. Что там происходило, это в Мидрашах полно, вы можете это увидеть, но одна из объяснений, которое мне пришлось увидеть, это то, что у них был вопрос, как вести, то есть кто называется, кто будет лидером, кто будет вести народ Израиля. Сыновья Рахель и сыновья Леи в этом мире или в следующем мире. Вот это мы сегодня все это увидим. Но самое главное, то, что мы сделаем вывод из нашей Торы, кто такие те лидеры, которые правильные, назовем их так, правильные лидеры. Конечно, эта тема, она не только в нашей главе, это не с братьями. Эта тема, она широкая, она огромная. Потому что лидерство есть везде. Начнем с того, что в семье есть мужчина, который должен быть лидером. И многие ошибаются, что лидер – это тот, кто там говорит последнее слово. Или тот, кто громко разговаривает и так далее. Это называется лидер, человек, который там его слушает и так далее. То есть у нас есть в отношениях тоже эта тема, и мы тоже обсудим. Мы это видим в лидерстве, мы видим в компаниях, мы видим это вести народы и так далее. Вся эта тема, она очень большая, огромная, и пойдем посмотрим, давайте начнем с того, что нам Тора говорит о лидерстве. Да. Каких лидеров мы знаем? Мы знаем царя Давида, мы знаем Иуду, мы знаем царя Шауля, мы знаем царей, которые были после, но как выдающиеся личности. Возьмем как пример два примера. Возьмем Иуду и Йосефа и возьмем Шауля и царя Давида. Да? Значит, начнем с Иуда и Йосефом. Вообще, в принципе, надо понимать, что качество Иуды – это слово «одэ апам», «одэ ташем». Имя человека говорит о нем. Да, мы знаем, что человек, так как его называют, его имя, оно и говорит о нем. И поэтому, когда Иуду назвали Иудой, потому что от слова «апам», «одэ ташем», то есть это «сейчас я благодарю Бога», слово «благодарность». Еще объяснение слова, кроме благодарности, Иуда – это ходаа, это как признание, признать свою ошибку. Иуда, у него было качество, что он признавал свои ошибки. Мы видим, когда у него умерла жена, он идет искать себе отношения новые, и там была его, невестка, да, жена его детей, Тамар, и она забеременела от него, после этого ее должны были сжечь, и она дала им знаки Иуды, и в конце концов Иуда признал свою ошибку, сказал, она права, а я не прав. Цатками мени. Да, это вот его признание. Это Иуда. С другой стороны, Йосеф. Йосеф – это человек, который он тип лидера такого, что он никогда не ошибался. То есть есть два вида подхода вообще в лидерстве, так я это вижу, что Йосеф это человек, который, это лидер такой, который не дает себе ошибки. Есть люди, которые, они не ошибаются. И не те, которые считают, что они не ошибаются, другая тема, это воображенные люди. Настоящие цадики, мы их называем праведниками, цадики, люди, которые никогда не ошибаются. И вот смотрите, когда Йосеф, обрати внимание, когда Йосеф уже захотел пойти к этой женщине. Там была женщина, которая соблазняла его целый год, и он отказывался. И в конце концов, последний день, когда никого не было никого дома, она осталась одна, он остался один, она его уговорила, и он уже свою одежду уже снял. И там появился напротив него портрет его отца Якова, который Мидраш рассказывает, что сказал ему, если ты согрешишь этой женщиной, то ты в будущем, когда будет построен храм, и у Коэна будет одежда, которая называется Хошин, там твое имя будет отсутствовать. И это его, скажем так, напугало, и Йосеф убежал оттуда без вещей и так далее. Всю историю вы знаете. То есть Йосеф это лидер такой, который не ошибается. Но, опять-таки, сейчас мы к этому придем. Вопрос другой, как он к другим людям относится, это еще один вопрос. Но он сам не ошибается. У него есть такое качество не ошибаться. Лидер другой, Иуда. Иуда сделал ошибку. Он был со своей невесткой. И в конце концов она забеременела. Но когда она сказала ему правду, то он признал свою ошибку. Иуда умел признавать свою ошибку. То есть мы видим, Иуда это не тот, который будет стремиться, он будет, конечно, изначально все делать по Аллахе, стремиться не ошибаться и так далее, но место ошибки, вот Иуда согрешил, все равно его имя есть на Хошине у Коэна Гадоля, мы знаем. Но почему? Потому что он умел признавать свою ошибку. Я скажу сейчас опять-таки на уровне только предположения. Может быть, Йосеф, если бы ошибся, то он бы не признал, он бы искал бы оправдание своей ошибки. Есть вот это вот качество, которое мы находим у царя Шауля. Царь Шауль, его пророк Шмуэль, да, по указанию Бога, отправил на войну с Амалеком. И там было четко и ясно сказано, никого не щадить. Нужно всех убивать, все это мицва. Мы не будем обсуждать. У нас нет такой мицвы в Торе, убивать людей, но там есть такая мицва, это уже отдельная тема, не хочу этой темой вообще заниматься, но идея такая была заповедь. И Шауль не выполнил эту заповедь. Он не добил всех, там, оставил царя Агага, оставил скот, народ на него надавил, чтобы он так сделал. И когда Шмуэль приходит к нему и говорит, что ты наделал, ты сделал ошибку, царь Шауль начал оправдываться и говорить, смотри, я это сделал, потому что народ нажал на меня, потому что есть логика, чтобы царя Агага убили прилюдно, потому что есть жертвоприношение, скот, который я принес, и так далее, Богу, все сделаем красиво, сделаем прилюдно, я не сделал ошибку, так говорит царь Шауль. И в конце концов Шмуэль говорит ему, ты сделал ошибку, и Бог не хочет, чтобы ты был царем. Он передал царство другому человеку, лучше тебя, и это был царь Давид. У царя Давида происходит такая же история, он делает ошибку с Батшевой, он делает ошибку, и когда Натан приходит, пророк Натан приходит к нему и говорит ему, ты сделал ошибку, он ему намекает с помощью притчи, но он сказал ему, ты сделал ошибку, и в этот момент царь Давид сразу порвал свою одежду, сказал, я ошибся, несмотря на то, что у него были оправдания. Мидраш пишет, что Батшева она была готова для царя Давида, Батшева была готова для царя Давида уже с 6 дней создания, то есть она была его душой, часть его души. У него были оправдания, но он их не искал, он сразу признал свою ошибку. Когда царь Давид признает ошибки, там еще была такая ситуация, когда Шими бен Гера его проклинал, и он сказал, оставьте его, не убивайте его. В этот момент Бог принял царя Давида как четвертой ногой Меркава, то есть четвертая нога на троне у Всевышнего, это царь Давид. И в чем здесь идея? Да, вот что такое, да, этот лидер. И Шауль лидер, и Иосиф лидер, и Давид, и Иуда, они лидеры. Но здесь видим отличие, мы видим разницу между теми, которые признают ошибку, и теми, которые не дают себе ошибаться. Иосиф не ошибся, он не согрешил. Шауль ошибся, и мы знаем, что Шауль он из колена Бениамин. Из колена Бениамин, который относится к Рахель. То есть у Рахель мы тоже видим это качество, когда ее отец приходит и говорит ей, где мои трофим, там, где мои идолы. Она сказала, я там не видела их и так далее. Она там что-то оправдывается. То есть мы видим, что есть определенное качество, которое есть только у царя Давида, который из колена Иуды, которое мы это видим в этом лидерстве такое, что или ты не ошибаешься, или если ты ошибся, ты признавай свою ошибку. Пойми, что ты ошибся, и ничего страшного. И в чем здесь разница? Почему возьмем, мы же о ком говорим? Мы должны понимать, я подчеркну это, мы говорим о очень великих людях. Это люди, которые мы даже не можем подумать, представить себе, кто они такие были. Когда Шауль оправдывается и говорит, я там оставил Агага, он не просто оправдывается, как мы это называем, оправдание. Это вывод, он принял решение, не было никакой проблемы с Алахой, с проблемой с законом. Он принял решение убить, в конце концов, царя Агага, но прилюдно. То есть здесь вот такой момент, когда человек... Что он пропускает? Он пропускает пророка. Царь Давид, когда к нему пришел пророк Натан, он сразу услышал намек, и он понял ошибку, он принял ее. Царь Шауль, он взял это на себя. То есть, видим разницу. В чем разница? Есть у нас, скажем так, индикатор, как называется, лжи, или как назовем это, как выяснить. Многие задают вопрос, как выяснить, я ошибаюсь или нет? Как выяснить, я ошибаюсь или нет? У нас есть Тора. Тора, она огромная, то есть письменная, устная, Шулхан Арух и так далее. Человек, который сам не может определить свою ошибку, то он обращается к мудрецу Торы. Мудрец Тора, он покажет тебе, где ты ошибся по Аллахе, не по его ощущениям, по его чувствам, по его предположениям. Если человек, он по Аллахе, по закону, нарушил. И он приходит к мудрецу, ему говорит, мудрец, ты нарушил здесь, ты здесь, там и здесь. То есть вот в этот момент ты можешь определить, ты ошибся или нет. На себя брать вот это вот решение, я там думаю, что я так должен сделать или так, это уже называется, назовем это оправдание. Всевышний говорит, что я выбрал царя Давида. Машех, у нас будет Машех бен Давид, то есть из этого колена. Есть Машиах бен Йосеф тоже, который будет. Он будет заниматься больше, но это спор. Я видел две версии. Кто будет заниматься духовностью? По принятой версии духовностью будет заниматься именно царь Давид, то есть потомок царя Давида. Машиах бен Давид. Машиах, который потомок царя Давида, он будет заниматься духовностью. Почему? Потому что быть настоящим лидером это тот, который всегда признает свою ошибку. Это то, что мы видим в Торе. А теперь перейдем, в Торе мы это только видим в этих личностях. Сейчас перейдем к другим. Но что мы сделаем такой маленький вывод? Да, вывод до сих пор. Ошибаться это не страшно. Оправдываться это проблема. Проблема в том, что когда ты оправдываешься, найти оправдание. Мы же все люди действуем по каким-то принципам. Если сейчас отойдем немножко в сторону психологии, там есть такой Фрейд, который говорит, что у человека есть 10 видов защит. Или 7, или 10, не помню точно, но много-много разных защит. Один из них это оправдание. Когда человек действует как-то, он действует, делает что-то, никто не делает, потому что он делает, хочет зло. Даже те, которые делают нехорошие поступки, первоначально их толчок был добро. Всегда человек должен себя оправдать как-нибудь, свои поступки плохие. Если человек не находит в себе оправдания плохих своих поступков, он не может это делать, так говорят психологи. То есть даже если так выходит, даже вор, убийца там, и так далее, самые жесткие грехи, которые человек может сделать, он должен найти им оправдание сперва. То есть это вот натура человека, найти оправдание. Но здесь приходит нам личность, как царь Давид, как Иуда. Возьмем историю с Иудой. Иуда и Давид говорят нам, что не нужно оправдываться. Нужно анализировать себя. Если ошибаюсь, то признать ошибку. Иуда мог бы сказать, есть комментарий такой там к этой истории, чтобы мы понимали. Тамар, она была дочь Шема. И вообще вся история с Йосефом и Иудой началась с того, что Иуда считал, что они уже евреи. Они еще не получили Тору, но у них уже статус евреи. Йосеф считал, что у них статус еще не евреев. Они избранная семья, но это не еврейская семья. В чем, как говорится, у нас нафкамина, в чем разница? Разница в том, что, например, возьмем один пример, как есть кошерное мясо. Что есть кошерное мясо? Есть такой запрет у неевреев тоже, и как у евреев. Эбер минахай это есть от живого. Нельзя нам есть от живого. Теперь, что такое называется есть от живого? Вот здесь вот спор идет между евреями и неевреями. В смысле спор алахический, то есть по алахе. У неевреев очень важно, это алаха, такая у них закон, чтобы животное до конца умерло. Называется на иврите мефаркесет. Мефаркесет, это имеется в виду, когда еще зарезали животное, и она еще двигается, это называется мефаркесет. Вот в этот момент евреи могут уже есть. Животное можно взять, уже кашировать, уже можно поесть. У неевреев нужно до конца, чтобы животное умерло. Йосеф считал, что они не евреи. Поэтому они должны были подождать, пока животное до конца умрет. Иуда считает, что они евреи. Закон Аллаха. Уже Аллаха по-еврейски, как Шулхан Арух. Уже еврейская Аллаха. И получается, что они делали шкиту, резали, все по Аллахе. Но пока она была мефаркесит, пока она еще двигалась, они уже резали, разрезали животное, и там кашировали и ели. Приходит Иосиф к отцу и говорит, папа, они едят эбер минахай, они едят от живого. По мнению Иосифа, это от живого. По мнению Иуды, это уже называется кошерное, потому что по-еврейски достаточно, чтобы убить, сделать шхиту. Теперь, окей, Иуда уходит, вернемся к Иуде. Иуда спит с Тамар. Тамар это его невестка. То есть она замужем. У нас есть по еврейскому традиции. По еврейской традиции есть такое понятие, называется, ну, по алахе. По Торе называется ебум. Ебум это имеется в виду, что если есть брат, который был женат на девушке, этот брат умер, а у них не было еще детей, то она автоматически переходит к следующему брату, даже если он женат, и к следующему брату не нужно делать хупу. Ибум это просто она уже автоматически его жена, второго брата, если не было детей от первого брака. Теперь, если это по-еврейски, по-нееврейски, если человек умирает, нет такого понятия ибум. У неевреев нет ибум. Есть просто умерла, она вдова. Что случилось? Иуда, он же считает, что они евреи. И в этом был их спор, поэтому они назвали Йосефа Морет Бамархут, они назвали Йосефа, что он идет против царя, и они хотели убить его, в конце концов его сдали в Египет. Но из-за этой ситуации Йосефа они выкинули в Египет. Приходит Тамар, когда она же действует, она переодевается, она соблазняет его, она с ним спит, она забеременела от него. Она действует, но она действует в качестве кого? В качестве еще замужней, которая обязана ему, или она уже вдова? Если считать, что они евреи, она еще замужем. Если считать, что они не евреи, она уже вдова. И вот здесь приходит Иуда в этот момент, когда надо ее сжечь, потому что Иуда считает, он ее осудил как кто? Как еврейку. Если еврейка, ты должна была подождать, нельзя было тебе с другим мужчиной иметь связи. Приходит Тамара и говорит, я дочь Шема. Я не просто так, я дочь Шема. Шем это был великий человек. И папа мне сказал, что мы, то есть как случилось, Шем жил очень долго. Шем еще был живой. То есть когда вышел замуж Тамар за Эра, за первого сына Иуды, а потом он умер, она перешла к Онану, потом Иуда сказал ей, иди к своему отцу, и тогда я тебя позову, когда вырастет Шеля, в третий сын, я тебя позову. Иуда всегда считает, что они евреи, поэтому она говорит, ты еще замужней, подожди, пока он вырастет. Когда Тамар пошла к своему отцу домой, она задала ему вопрос, кто мы, евреи или не евреи? Шем ей сказал, что мы, у нас есть закон не евреев. Мы не евреи еще по закону, по Торе. И мы будем евреями только, когда будет дарование Торы. И все. И тогда получается, что Тамар узнала правду, что они по-настоящему в качестве не евреев. Такой статус у них. Даже если она избранная семья. Приходит Тамар и говорит Иуде, она говорит, слушай, я спросил у отца, я не еврейка, и ты не еврей, и все мы не евреи. У нас нет такого понятия ибума. Поэтому я забеременела, это дети твои, но они не называются мамзеры, они называются законные, что я вдова по законам не евреев. И тогда Иуда сказал цадкам имени. Если Шем говорит такую вещь, Иуда разочаровался в том, что он понял, что из-за того, что он поспорил с Йосефом на эту тему, а Иуда сам был неправ. Иуда признал и сказал, это он. Теперь представь себе ситуацию Иуды. И он признал ошибку. Иуда признал ошибку, что с Йосефом он плохо себя повел. Он сделал чуву из-за этого. Он признал, что теперь... Как люди смотрят на это? Иуда, скажем так, он раввин, он глава Санхедрина. То есть, да, вот этот великий человек духовный, он главный судья. И он признает, что он был с блудницей. Было нелегко. Было очень-очень тяжело. Но Иуда умел признавать свою ошибку. Когда мы признаем ошибку, нужно признавать ошибку так, что ты анализируешь. Да, нужно анализировать. Во-первых, с помощью Торы, с помощью раввинов, которые тебя могут направить. С помощью знающих людей, мудрецов Торы. Не просто так признать ошибку. Есть люди, которые признают ошибку сразу, чтобы угодить кому-то. Это не называется, чтобы... Это не называется лидерство. Лидерство – это когда ты умеешь признавать ошибку по теме. То есть ты знаешь, что ты ошибся, ты анализировал это с помощью Торы или мудреца Торы, и ты умеешь признать и сказать, извини, да, все, нет проблемы, я меняюсь. В чем вот здесь вот качество вот этого признать ошибку? Почему оно очень важно для лидера? Лидер – это не идеал. Это не идеальный человек. Вообще люди, мы не идеальные люди. Мы рождаемся, у каждого есть свои проблемы, воспитание, есть предыстория, есть у каждого свои. Мы не идеальные люди. Но мы в этом мире два вида людей. Да? Но если поделим так, грубо говоря, два вида людей. Есть люди, которые постоянно двигаются вперед. Прогрессируют. Они могут... не быть при рождении какими-то, не знаю, очень мудрыми людьми или так далее, там, не знаю, лидерами, но они постоянно двигаются. Чтобы двигаться вперед, нужно, чтобы у человека был этот анализ. Ты не можешь двигаться вперед, если ты не признаешь, что ты ошибаешься. Ты как ты сможешь двигаться вперед, если ты не анализируешь себя? Если у тебя есть постоянное оправдание своих поступков, оправдание своих дел, ну окей, тогда ты получается, что ты никогда ты никогда не можешь, значит, двигаться вперед. Оправдания, они останавливают прогресс. Ты можешь анализировать, ты можешь думать, ты можешь... Признание ошибки – это качество движения. Вот то, что я это вижу. И вот качество движения, оно нужно для лидера. Лидер – это не тот, который все знает. Лидер – это не тот, который все умеет. Лидер – это тот, который умеет продвигаться вперед. Есть история про в Талмуде Масехет Псахим, если я не ошибаюсь. Там про Илеля рассказывают, что однажды Илель однажды пришел в одну общину, ему дали быть раввином. И он задал ему какой-то вопрос. Они не знали ответ на вопрос, и он такой возгордился, он говорит, кто возгордился, учитель ваш был? Почему вы не знаете такую простую алаху? И в этот момент, когда он возгордился над людьми, и вот так вот на них, скажем так, сверху наехал, в этот момент Всевышний стер у него из памяти много алахот, много законов. И к нему пришел один человек и задал ему простой вопрос по алахе. Можно ли там ножик в Йом-Тов приносить для того, чтобы, например, если не принесли ножик, заранее не приготовили ножик, можно ли принести ножик для того, чтобы порезать в Йом-Тов, зарезать там барашка. И Равин не знал. Равин не знал. Почему? Потому что он немножко возгордился. Ну и что? Это и есть проблема, что когда ты возгордился, то ты считаешь себя, что ты все знаешь. Ты себя считаешь, что ты все знаешь, ты прекращаешь прогрессировать. Все. Царь Соломон пишет, «Миколь мина бендай искальти». Царь Соломон пишет, что я от всех своих преподавателей научился, от маленьких детей, от взрослых детей, от учеников, от родителей, от всех. Почему? Потому что я считаю, что я не умный пока, я не идеальный. Нет такого... прогрессирующего человека, который говорит, что я все знаю. Если ты все знаешь, ты уже останавливаешься. Когда Моше Рабейну умирал, написано, что перед смертью он задал вопрос Йошуа. Он говорит, Йошуа, вот ты будешь моим преемником, ты будешь руководить народом. Расскажи мне, задай мне вопросы. Может быть, что-то я еще не дорассказал тебе. Может быть, я что-то тебе еще не додал. Давай, задавай вопрос. И что ему ответил? Он говорит, ну, вроде я с тобой 40 лет, вроде все окей, я все знаю. Ты же в Торе сам написал, что я никогда не уходил от шатра. Окей, умирай когда спокойно. В этот момент 3000 алахот Йошуа забыл. Написано в Танахе, в книге Йошуа, что «Ваялен балайля ау». Мидраш говорит, что Йошуа не спал всю ночь, он сидел всю ночь и молился, и плакал, и после смерти Моше он забыл 3000 алахот. Моше ему сказал, он намеком ему сказал, задай мне вопрос. То есть я соединяю эти качества, все называется прогресс, когда настоящий лидер, это не человек всезнайка. Это не человек все там умейка, там все знает, все он умеет. Задавайте ему вопрос, он такой великий, там что-то знает. Там. Это не лидер. Когда человек все знает, он принимает уже решение, он уже не советуется с Торой, он уже может сказать, что можно оставить Агага и ночью. Я говорю про царя Шауля, не дай бог, не про его. Ну, уровень его, конечно, высокий, но мы видим его поступок. Поступок был такой, что царь Шауль сказал Шмуэлю, я там это решил. Что ты решил? Ты задал вопрос. Как ты решил? Если ты решил, значит, ты все знаешь. А у тебя есть пророк над тобой. А у пророка есть Бог над ним. Есть лидер Всевышний. А лидеры в этом мире, они постоянно должны учиться. Вы знаете, что, например, возьмем лидеров, как вот фараон. Фараон знал 70 языков. Когда он узнал, что Йосеф знает 71 язык, еще один язык больше его, он испугался. Он увидел более лидера, чем он. Ему стало нехорошо. Он договорился с Йосефом, чтобы никто не знал об этом. Но фараон, который, скажем так, да, лидеры знают, что такое быть лидером. И качество лидера – это постоянно учиться, постоянно развиваться, постоянно двигаться. Если перенесем это в семейные отношения. В семье, принято говорить, что там, мужчина – лидер, окей, хорошо. Принято так воспринимать, так легче. По-настоящему он должен быть настоящим лидером. А настоящий лидер – это не тот, кто все знает. Не тот, кто все там умеет. А тот, кто готов учиться. Тот, кто готов признавать ошибки. Тот, кто готов всегда двигаться вперед. Нет идеальных мужей. Нет идеальных лидеров. Есть лидеры, которые они всегда двигаются. Если приходит к тебе, теперь вопрос, как лидер воспринимает замечания. Говорят царю Давиду намеком. Конечно, нужно уметь делать замечания, но царю Давиду, он был царь. Приходит к нему Натан, пророк, и говорит ему, там был один богатый человек, у которого было там много барашков было, а был бедный, у которого был один барашек. И как ты думаешь, а тот управлял у этого и так далее? Вы, наверное, знаете эту притчу. И царь Давид сразу, он говорит, Бен Мавит, надо убить этого человека. И когда Натан говорит, а ты не так сделал, то есть на месте ему сказал его проблему, он сделал ему замечание, сразу царь Давид сказал, я ошибся. Я потом разберусь, в чем ошибка. Но я, значит, ошибся. Нет дыма без огня, я сделал ошибку. Если пророк ко мне пришел и говорит мне замечание, значит, есть это в этом смысле. Кстати, в скобках скажу, что наши жены не пророки, но и мы не пророки. Просто написано, Большемтов пишет, я так, мне Равин мой не видел это, но Равин мой говорил, что Большемтов где-то пишет, что если тебе говорят замечание, то Всевышний тебе сказал замечание. Через жену, через мужа, неважно. Тебе сделали замечание, значит, там есть. Нет дыма без огня. Сделали тебе замечание, начинаешь оправдание. Какой ты лидер? Лидер – это тот, который услышал замечание, записал замечание. Мне очень интересно следить за там, так как лидеры иногда, когда в уборной делать нечего, то иногда бывает такое, что да, смотрю, как лидеры общаются. И мне интересно наблюдать. Там видно четко, когда им задают вопросы, не очень легкие вопросы задают. Напрямую, в лицо говорят ему какие-то им там неприятные вещи. Все человек воспринимает как информацию, записывает. Да, конечно, это все прилюдно и так далее, но это так должен выглядеть человек. Человек-лидер, он должен быть вот таким. Когда ему делают замечания, и он решает вопросы, он двигается, он меняется, я повторюсь немножко, не надо угождать людям. Если кто-то там что-то говорит, если кому-то что-то мешает, есть люди, которые постоянно ноют, постоянно люди, которые говорят тебе замечания, есть люди, которые они ищут негатив постоянный. Окей, это их проблема. Но понятно, что негатив не может быть просто так из воздуха. Ты этот негатив отдели от информации и подумай, что там есть. Почему этот человек так себя ведет? Почему он тебе эти вещи говорит? Когда к Моше Рабейну приходят евреи и начинают там жаловаться за это, Всевышний говорит ему, не беспокойся, я дам сейчас это, я сделаю это. Решим проблему. Лидеры лишь решают проблемы. Лидеры не убегают от проблемы, не оправдываются. Есть проблема. Дома какая-то проблема. Есть мужья, которые сразу как страусы убегают в яму и ничего не видят, ничего не слышат. Неинтересно, делай что хочешь. Это не лидер. Лидер это тот, который услышал проблему. Понял. А, значит, нужно же продвинуть что-то, изменить что-то, поговорить о чем-то. Пообщаться. Это все лидеры. Лидеры – это люди, которые не боятся. Да, мне задали вопрос, какого у них качества? Они не боятся проблем. Они не боятся, что они ошиблись. Иуда не боялся, что он ошибся. И Давид не боялся, что он ошибся. Не было страха. Ошибся. Сделал чуву, дальше продвигаем. Весь секрет чувы в этом. Когда человек раскаивается, написано же, да, что царь Давид, он сделал такое, открыл открытие для чувы. То есть, имеется в виду, что он нам показал дорогу, путь, даже если такую вещь сделал, он сделал нехорошую вещь, отправил человека на смерть. Окей, да, очень тяжелая вещь. Лидер настоящий, он двигается вперед. Он не смотрит назад, он не смотрит там, что там, не застревает в прошлом. Он видит, сделал ошибку, продвинулся, да, извинился, дальше поменял свое поведение, сделал чуву, до свидания, вперед, вперед. Лидер, он прогрессирующая личность, постоянно. И в этом есть качество признавать ошибки, потому что если признаешь ошибку, ты анализируешь, признаешь ошибку, ты двигаешься вперед. Если ты советуешься с народом, с людьми, домашними, это называется лидер. Лидер. Лидер это тот, который не все знает. Лидер это не тот, который все умеет. Это тот, который на него можно положиться, чтобы он решил вопросы, чтобы он продвинул куда-то, чтобы он изменил что-то. И все. И бывает получается, бывает не получается, ничего страшного. Всегда у царя Давида получалось даже на войне выиграть. Ну окей, дальше, он дальше воевал. Он не говорил, а я там неудачник и все. Поэтому царь Давид, извините, Иуда хотел, чтобы наше поколение, то есть наши лидеры, наше мировоззрение было именно по этому качеству, не как Йосеф. Йосеф, у него все, крайность, то есть он цадик, он праведник, праведник и все. Если царь ошибся, все, у тебя не будет, ты не будешь в Хошине, ты не будешь нигде, проблем. Это определенная тема, которую нужно понять, почему это так. Но Иуда хотел, чтобы было вот именно так, чтобы люди могли всегда развиваться вперед. Развиваться. Это не то, что Йосеф не развивался. Йосеф, он был цадик, он уже развитый. Это другой уровень, другая атмосфера. Не наше вообще мышление. Мы не там. Но мы, люди, которые обычно в этом мире, лидерство это те, которые умеют всегда развиваться, прогрессировать. И в это входит то, что я признаю свои ошибки, это входит, что я не оправдываюсь, это входит, что я анализирую с помощью Торы, и в это входит, что я хочу всегда учиться, я не все знаю. Даже Тальмид Хахам у нас называется Тальмид, ученик мудрый, не мудрец. У нас нет такого на иврите мудрец. Есть ученик мудрый. Тальмид Хахам это человек, которого мы называем мудрецом, но это только перевод. Но на иврите это тальмид хахам, ученик. Я всегда учусь, я ошибаюсь. Приходит жена мне говорит замечание, я ошибаюсь. Ну окей, ошибся. Приходит муж, говорит тебе замечание, ты ошибаешься. Да, я ошибаюсь. А вот начинается оправдание, я имела в виду вот так, а я имел в виду вот так. Уже не качество лидера. Когда мы говорим про лидера, я лично, когда говорю про лидера, я считаю, что это не то, что это не должность. Это личность. Лидер это не должность. А это личность. И когда таких личностей Бог выбирал быть лидерами, как должность, но это не обязательно быть каким-то царем и управляющим или чего-то. Это личность. В конце концов, тебя выберут как управляющего где-нибудь. Но это не самая главная цель. Главное, что ты уже лидер в своей семье. А лидер это тот, который, я уже опять тысячу раз повторюсь, тот всегда развивается. Тот, который ничего, не всегда все знает, не всегда все умеет. Ну, я надеюсь, что пока эту тему мы немножко рассмотрели, а сейчас, наверное, перейдем к вопросам.
Спасибо, уважаемый Рав Арье. Вопрос такой. То есть, сперва качество, а потом заслуги, да, если я правильно поняла. То есть, есть изначально какие-то качества у лидера, и потом он за это получает корону. Должность.
Ну, это потом. Но главное, знаете, это не цель. Награда это не самая главная цель. Самая главная цель это как раз таки сама личность должна быть такой, что ты лидер. Даже если у тебя нет какой-то должности, нет какой-то награды. Но лидер, мы должны все быть лидерами. Не как люди понимают, что это как должность там лидировать где-то. А лидер это качество, что я постоянно развиваюсь, постоянно хочу быть лучше. Это имеется в виду быть лидером. И вот такой человек может быть в должности успешным. А не тот, который ошибся и все упал. И вот посмотрите, даже вот это всемирное, как его, всемирная как фирма, по-моему, Тесла называется. Не помню, кто его там хозяин, но я как слышал, что он несколько раз обанкротился и опять встал на ноги. Как так может обанкротиться миллиардер, обанкротился и встал на ноги? Это же сложно даже понимать. Нам сложно потерять там 1000 шекелей, уже думаешь, ой, как я такой неуспешный вложил. Неуспешно вложил, значит, ты не лидер, ты, это не так работает. Работает так, что ты двигаешься вперед, постоянно ты в развитии. И ошибка, она как раз таки уместная, чтобы в следующий раз не ошибаться. Поэтому с первого качества. А награда будет, будет, но сама награда это и есть, что ты уже лидер. Каждый человек, который будет вести себя вот так, как мы сегодня, это по-моему, опять-таки, он будет уже, его награда будет в его счастье. Он будет счастливым человеком, потому что не будет негатива у него. Негатив это у людей, которые постоянно боятся, что им скажут замечание. Или там, ну и так далее. Но когда ты принимаешь замечание, живешь дальше, ты счастлив, ты не боишься замечаний, ты не боишься каких-то ошибок. Ну, ошибся, ну, дальше, ну, поменял поведение. Вот это счастливый человек, это уже награда, я считаю.
А что касается, если не критики, то похвалы. Как должен лидер относиться к похвале?
Как информация. Если он это знает, то да, это Всевышний дал, ему наградил. Ой, слава Богу, да. Рав Деслер же пишет, что скромность и гордыня – это тонкая линия, да, что скромные и гордые, они знают свои качества, и скромные, и гордые. Просто скромный признает, что это от Бога, а гордый говорит, что он сам достиг этого. Вот разница. Но скромный человек… Кто писал в Торе «Моше – самый скромный человек в этом мире»? Сам Моше писал. Он про себя пишет, что он самый скромный. Как можно так понимать? Он про себя пишет, что он самый скромный. Да, говорит Рав Деслер, что ты знаешь. Но ты знаешь, что это от Бога. Это называется скромный. Это называется человек, который может принимать и как это, комплименты нормально.
Спасибо. Тут пишут, что вам с этой лекции нужно в Кнессет.
Если Кнессет захочет, посмотрим.
Да, похоже, они не захотят. Да. Вопрос от нашей постоянной слушательницы. Важно ли сразу признать ошибку, или если не признал, а после можно подумать и раскаяться?
Да, конечно. Я об этом говорил, что анализ. Анализ, потому что анализ очень важен для того, ты получил какое-то замечание, анализируй с помощью, опять-таки, Торы, потому что сам не можешь анализировать, сложно. Человек, написано, близок к себе. Адам коробится, рассмотрел. Человек близок к себе. Человек, он очень любит оправдывать себя. Это по сути людей. Это нехорошо. И поэтому, чтобы нам как-то был объективный взгляд на себя, это нужно Тора внешне. Раввин, Рабани, Тора. Это все, чтобы нам помогли выяснить, я ошибаюсь или нет. Иногда мы приходим, вот ко мне приходят пары. Психолог, окей. Мы видим, я сразу вижу, кто лидер, кто нет, потому что те, которые оправдывают свои поступки, ну окей, не хотят двигаться никуда. Никогда ничего не продвинется. А когда люди пришли поменяться, пришли услышать мнение, пришли продвинуться, научиться, это другое. Они счастливые люди. Это счастливые люди, что они, может быть, ошибаются, у них что-то не идет в отношениях. Они узнали информацию, поменялись и живут счастливо. Они счастливые люди. Это уже, вот вы говорите, награда. Я считаю, что это и есть награда человека, если он уже это понимает.
Спасибо большое. Здесь у нас больше комментариев, и я вижу, что Рав Ашер тянет руку. И Рав Ашер, у вас есть возможность включить микрофон. Говорите, пожалуйста.
Да, шалом. Меня слышно?
Да, отлично.
Да, спасибо вам за урок, за лекцию. А вот так вот, есть такое качество у человека, у некоторых, что они постоянно видят себя виновными и гнобят себя. Вот я недостоин, вот я грешный, вот я такой, вот я такой. Как таким людям что-то посоветовать? Или чтобы они немножко воспрянули, или что? Не такие они ж плохие.
Хороший вопрос. Знаете, вопрос, почему он так делает? Может быть, он таким образом как-то внимание на себя хочет вытянуть. Потому что, может быть, он знает, что это не так, но он так делает, чтобы ему сказали, что не такой ты, там, чтобы ему еще раз сказать, что ты не такой. Может, он не уверен в себе. Понятно, что такому человеку нужно работать над самоуверенностью. Это очень важно. Больше книг читать. может быть, лекции слушает про это. Потому что, ну, Рав Деслер, например, он очень не согласен с таким поведением, потому что человек так никогда не может знать, а в чем он конкретно грешен. Он постоянно грешен, то нет настроения куда-то двигаться. Поэтому, конечно, это нехорошо, но нужно больше об этом изучать, больше вот это вот качество неуверенности в себе нужно развивать. И, может быть, иногда есть люди, которые так делают специально, намеренно, чтобы им сказали, нет, ты не такой. Да, ну это уже называется инфантильность, это нужно работать над тем, что он должен взрослеть. Конечно, это неприятно. Постоянно так слушать, что человек себя обвиняет во всем, это неприятно, это нехорошо. Это неприятно, потому что и что, хорошо, ты плохой, и что дальше? Ты постоянно будешь говорить, что ты плохой, а дальше куда? Никуда не двигаешься, ну прекрати быть плохим.
Спасибо большое. Следующий комментарий от Марины. Она пишет: мне всегда казалось, и я думала, что религиозные верующие люди идеальные, в отличие от нас обычных.
Это как минимум мы так показываем. Но это не так вообще, потому что да, ну, нам кажется, как я вам скажу, на прошлом месяце получилось так, что я был на одной свадьбе, и там нам сделали кошерный стол, и ну, я попросил, если можно, на кошерном столе не были там, например, там, фрукты какие-то не было. И мы с женой были, я попросил у официантки, чтобы она принесла какие-то фрукты, ну там, я ягоды. Она мне сказала такую вещь, но она говорит, вам, говорит, это не положено, потому что это не освященные фрукты. Ну, я не посмеялся, что я понимаю, что она понимает, что нужно вот религиозные люди, тогда нужно что-то освещать. Мы очень святые, у нас крылья, мы там духовные, летающие, ничего не знаем в этом мире, ничего не понимаем. Я понимаю этот мир. Это совсем не так. Мы нормальные люди, обычные, простые люди, приземленные. Мы все знаем. Не нужно освящать никаких фруктов. Мы говорим браху, благодарим Бога за то, что Он дал нам эти фрукты, и делаем десятину, если это фрукты Израиля и так далее. То есть мы живем в этом мире. Мы не летающие люди. У нас тоже есть характер, и качества, и проблемы, и свои изъяны, и так далее. Только мы это все делаем, мы по-другому просто подходим. Наша религия – это то, что мы хотим меняться, мы хотим двигаться, мы хотим быть лучше. И с помощью Торы, с помощью нашей религии мы стаем лучше. Мы все люди.
Рафарье, вот тут пишет дальше продолжение Марина к своему вопросу, который вы сейчас прокомментировали. Он пишет: ну вы кажетесь сильнее нас, берегите нас. Но у меня из этого комментария сразу вопрос. Ну почему про нас с вами так люди думают? Ведь мы же и вы, и я, мы большевники. Мы не родились в религии, мы не родились в традициях. Почему люди на нас смотрят, как на освященный продукт? Извините.
Во-первых, даже если бы мы родились религиозными, это не говорит, что мы идеальны. Почему так люди смотрят на это? Потому что, наверное, это связано как-то с христианством. Это связано с уличным восприятием религии, что только идеальные там люди, они религиозные, а все грешники, они не религиозные. Но это, то есть человек, который не грешник, то он не может верить в Бога и так далее. Вот это вот парадокс между желанием развиваться и не развиваться, вот это вот им мешает. Я еще раз, я понимаю этот народ. Я не то, что этот народ, я понимаю этих людей. Я понимаю этих людей, которые считают вот так. И я с этим не согласен, потому что бывал я там, и здесь, и вижу людей, и знаю, как себя ведут. Бывает такое, что человек, который считает себя нерелигиозным, он более приближен к Богу, чем другой, чем тот, кто считает себя религиозным. И так далее. То есть, ну, это люди. Мы должны понимать, что мы все люди. И у нас всех есть, мы приземленные здесь, в этом мире. У религиозных людей есть Тора. Она нас формирует со временем, потихонечку. Если правильно ее учить, правильные учителя, раввины, они правильно направляют. Барух Ашем, спасибо, это надо сказать тоже в этот момент. Толдот, который они очень дни и ночи, и средства, и деньги, и все для того, чтобы воспитывать нас в хорошем поведении, воспитывает нас в хороших мировоззрениях. Это все работа. Человек, мы все люди. Просто есть люди, которые говорят, а я там не религиозный, мне это не надо, только Тору учат только религиозные люди, и до свидания. Какое-то оправдание определенное. Нет, мы все можем заниматься Торой, и она нас делает человеком. Это важно. Тора не для ангелов, Тора для людей.
Как написано в одной из завершающих недельных глав в Торе, да, в Пятикнижии, что Тора, она не на небесах, и не за горами, и не за морем. Поэтому я полностью вас поддерживаю, уважаемый Раф. Ну, и слушайте, пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашего постоянного слушателя и пользователя через канал YouTube. Добрый кот, и вам добрый вечер, и вам спасибо за ваше участие. Спасибо, что вы на каждом уроке с нами, и комментируете, приветствуете и благодарите. Это очень приятно. И да, действительно, смотрите, личный пример я могу сказать. Я начинала когда-то, я ничего не знала, я начинала с толдот, именно с толдот. Это идеальный просто кладезь, это шкатулка. Открываешь и бесконечно на любой вопрос есть ответ. И вот спустя несколько лет, и Барух Ашем, я заслужила быть в команде толдот. И помогаю уже вам подниматься, и даже преподаю иногда. Спасибо. Секундочку, есть еще вопрос. У нас я пока не вижу. Если Рав Ариэль подключился, пожалуйста, поднимите руку. На следующий урок будет в понедельной главе с Равом Ариэлем Левиным. Иногда, Ирина пишет, иногда, когда что-то не знаешь, тебя называют некомпетентным. Поэтому тяжело признаться, что не знаешь что-то. О, тоже.
Это так люди говорят. Те, которые говорят вам, что некомпетентны, это не лидеры. Это, по-моему, опять-таки, я вижу это так. Лидер – это тот, который знает, что он тоже не идеальный, он двигается вперед. Если он воспринимает людей так, что люди должны быть лучше, все должны знать, то значит, он сам, ну, он не лидер. Он не может быть тем, который развивается всегда.
Рабошер, он пишет, но есть другая крайность, когда демонизируют религиозных. Да, действительно есть такое. И буквально вчера одна из слушательниц писала в чат на одном женском уроке, что у нее как раз-таки неудачный всегда опыт общения с религиозными. Вот не везет ей почему-то. Как бы религиозный, получается, свысока, что ли, на нее смотрит. Вот у нее такая травма.
Есть у нас такая проблема. Я соглашусь. Вот я летел сюда в Москву, в Израиль из Москвы. И сидела с нами одна женщина, которая работает у нас здесь, в Ашдоде. Ну, моя жена с ней знакома, и моя жена ей говорит, как дела, то все, она уволилась. Она работала в таком месте, где много приходит религиозных людей. И причина, что она уволилась, ну, я не знаю, это оправдание или нет, но причина, что они свысока на нее смотрели и так далее. Есть такая проблема, я согласен, но у всех есть свои проблемы. Надо приближаться больше к Торе. А Тора нас правильно учит, как понимать даже религиозному человеку, который родился религиозным, надо немножко больше изучать.